Мир вам, народ Божий, Христос воскрес! Мы перенесемся мысленно ровно на 100 лет назад. 23 апреля 1917 года в этом зале, на этом месте, прошло первое богослужение евангельских христиан, церкви евангельских христиан. Через неделю братья собрали оркестр хористов, вышли на бульвар и пошли по Садовому кольцу, приглашая всех на вечернее богослужение. Вечером зал был полон, покаялось около 60 человек. Так начались регулярные богослужения на на Малом Трехсвятительском, потом на Малом Вузовском, потом опять на Трехсвятительском переулке. Интересно, что если вообще брать историю евангельского движения в Москве, то она была очень трагична. Почему? Потому что ситуация в Москве духовно-религиозная не позволяла проявиться разномыслие в группах. В 1876 году сюда приезжает лорд Ресток, потом приезжает его друг доктор Бедекер, начинаются группы в доме Пашкова, у него было два дома, в доме Лопатина на Никитской улице, в доме графини Шуваловой. Кроме них, начиная с конца 70-х годов, появились книгоноши, которые стали ходить по бульварам, по этому району и продавать Новые Заветы, приглашая людей на богослужение. В 1882 году разрозненные общинки, группы были собраны в одну. И прошло первое вечерю любви, хлебопреломление, и мы 1882 год, день рождения нашей Московской церкви, 135 лет мы отмечаем в этом году. Сюда приезжали Каргель, сюда приезжали Бедекер, Деляков и другие известные служители. В 1897 году у книгоноши Степана Назарова купил Новый Завет молодой довольно человек, который вез тачку с конфетами. Этого молодого человека звали Федор Савельев. Он, читая Новый Завет, обратился ко Христу, уверовал и начал собирать у себя на разгуляе в Денисовском переулке людей читать Новый Завет. Так образовалась еще одна община московских верующих. В 1902 году он едет в Петербург искать связь с пашковцами. Пашкова уже не было в живых, но связь он ищет. И московские верующие, петербургские верующие посылают ему на помощь Николая Яковлева и Василия Долгополова. И Долгополов летом на Клязьме крестит Федора Савельева. Летом 1927 года в общину приехал Алексей Леонидович Андреев, который тоже стал будущим пресвитером этой общины. И в 1908 году эта община была зарегистрирована официально у губернатора Москвы и носила название «Община московских верующих». И пресвитером этой общины был Федор Савельев. Они собирались в Токмаковом переулке, собирались в других местах. И эта община с самого начала установила связь с Иваном Степановичем Прохановым. И двое братьев из этой общины, Федор Савельев и еще один брат, поехали в Петербург на первый съезд евангельских христиан и участвовали в организации Союза евангельских христиан. 22 октября 1906 года, за три года до описанных событий, приезжает в Москву Дей Иванович Мазаев, председатель Союза русских баптистов, и собирает общину баптистов, 43 человека. И Николай Яковлев, посланный Прохановым, становится пресвитером этой общины. Это была очень интересная община. Так она называлась – община московских верующих. В 1909 году в Москву из Петербурга приезжает еще молодой Фетлер. Фетлер арендовал три зала. Один из залов был в универмаге, на верхнем этаже универмага на Лубянской площади. Это сейчас известное здание очень, которое мы видим. Другой зал был на Покровке 12. И он развесил объявление по городу, что приглашаются на лекции по, о Христе, о Боге. Московские антисектантские деятели развесили свои объявления, что АТУ, православная Москва, подверглась нападкам главы демонов Фетлера. Глава демонов проводит свои сеансы на Покровке 12. Фетлер пошел в полицию, думал, никто не придет. Набилось столько народу, покаялось 65 человек. И началась еще одна община, еще одна баптистская община в Москве. В 1910 году эту общину возглавил удивительный пресвитер Семен Прокофьевич Степанов, который благословенный брат, служитель. К сожалению, в 1916 году Господь забрал его себе, и община осиротела. И тогда московские братья позвали патриарха русского баптизма Василия Гурьевича Павлова, говорившего на 24 языках, прошедшего 40 тюрем, человек, который потерял за веру жену, четверых детей, переехать в Москву и стать пресвитером этой общины на Покровке 12. 25 января 1918 года сюда, на Трехсвятительский переулок, приезжает Иван Степанович Прохванов и проводит здесь пятый Всероссийский съезд евангельских христиан. Он проходил в нескольких зданиях. В этом здании в основном были богослужебные собрания и призывные собрания. В том числе они арендовали и политический музей, и кинотеатр «Форум». И таким образом движение евангельских христиан ширилось. И к 25 году евангельских христиан было 26 общин и было 25 общин баптистов. Кроме того, было еще одно течение так называемых трезвенников. В 1907 году Иван Николаевич Колосков образует движение «Трезвая жизнь», начинает посещать трактиры, кабаки, Хитров рынок, который был здесь рядом, и проповедовать Слово Божие. В 20-е годы Колосков сблизился с Прохановым и одно время влился к ним в союз. И трезвенники, как их называли среди верующих, имели два дома на Почтовой улице и на Большой Якиманке. Но пришел 29-й год, пришло новое законодательство, началась борьба с религией, началась эпоха научного атеизма, и все практически общины, которых было, я уже сказал, практически 4 десятка, в Москве они прекратили существование. Единственная община, которая сохранилась, это была община уже в то время Маловузовского переулка. И она выбрала в себе вот эти вот самые-самые-самые разные группы. Здесь на протяжении вот этого эпохи жуткого атеизма был даже не огонек, а я бы сказал факел. Факел евангельского слова. Эта кафедра никогда... Только были моменты, когда проповедник заболевал, а другим проповедовать было нечего. Кафедра была вот здесь, справа, балконов не было, был пустой зал. И с 1930 года руководителем общины был Орлов, и он с этой кафедры вещал. Причем очень интересно, мне рассказывали старые люди, что когда Орлов заболевал, а больше некому было проповедовать, его привозили, приносили с температурой 39-40, ставили, чтобы он хоть что-то прочитал из Евангелия, потому что атеисты другим запрещали. И если Орлова не будет на кафедре, богослужение не состоится. А люди приезжали за 100 километров. Люди приезжали, добирались, ночевали. Потому что в радиусе нескольких сотен километров были закрыты все церкви. Было очень такое страшное время. И даже когда началась война, 24, 25, 26 июня здесь проходили молитвенные собрания. Братья молились за освобождение нашей страны от немецко-фашистского ига. В 1942 году меняется ситуация, и в 1944 году власть разрешает собрать здесь совещание. И здесь, в этом здании, произошло удивительное событие. Объединились два союза, союз евангельских христиан и союз евангельских христиан-баптистов. В октябре 1944 года они слились, и в резолюции слияния было написано, что объединиться и забыть все противоречия. И мы с вами, братья, сейчас не помним, кто из нас евангельский, кто баптист, мы евангельские христиане-баптисты. Это происходило все здесь, в этом здании. Поэтому здесь была и канцелярия Союза, сюда, здесь выступали братья. В 1952 году начали конструкцию здания. Ну, здесь был уже старинный орган, который недавно отреставрирован, и мы наслаждаемся его звуками. Но не было балконов. Община была огромная, община была большая, и нужно было как-то размещать. Кроме того, в этом здании, вот в том крыле и наверху были жилые квартиры бывших членов семей Реформатской Церкви, которые были, в общем-то, неверующие. И фактически здесь жило было две жизни. Одна жизнь жилого дома и жизнь общины. И братья очень долго с молитвой просили государства помочь им отселить этих людей, и только в 1959, 60, 61 году это получилось. Потом, впоследствии, в этих отселенных комнатах были организованы уже в 1968 году заочные библейские курсы, знаменитые ЗБК, сейчас это Московская богословская семинария, сегодня мы знаем. 4 февраля 1947 года Красногвардейский райисполком принял решение передать здание в бессрочное, бесплатное пользование Московской общины евангельских христиан-баптистов. Таким образом, даже атеистическое государство пошло на то, чтобы передать это здание. Я уже сказал, что балконы были сделаны хоры, была перемещена кафедра, сделан баптистерий, и начиная с 1954 года, когда все эти работы были закончены, это была уже община, я называю старым словом, извините, многие привыкли поместная церковь, но по всем документам это была община, начинала свою жизнь, было введено уже привычный нам график богослужений, это дневное богослужение воскресенье, 3 раза в месяц было хлебопреломление, было даже во вторник хлебопреломление. Почему люди съезжались с огромной территории, и они не всегда могли попасть в воскресенье или в какой-то другой день? Начиная с 1963 года, с октября месяца, в этом зале, в этом здании проводятся съезды нашего братства. Сюда съезжались делегаты со всех точек Советского Союза для того, чтобы услышать Слово Божие, назидаться, решать сложные вопросы. Здесь были диспуты, дискуссии, назидания. В 1968 году, я уже сказал, жили ЗБК, потом жили Регинское отделение. Я уже сказал, что до 1954 года пресвитером общины был Орлов. В 1954 году Алексей Николаевич Карпов, прибывший из Ленинграда, сменивших Орлова, стал пресвитером. В 1966 году он ушел на пенсию, и первым пресвитером общины был избран Михаил Яковлевич Житков. Вторым трудился Савельев. С 1967 года на кафедру, эту кафедру поднимается новый проповедник Алексей Михайлович Бычков, который много-много лет проповедовал с этой кафедры. И в 1979 году по рекомендации пресвитерского совета Иван Михайлович Кораблев был пресвитером этой церкви. Потом были пресвитерами Елгвиненко и другие братья, которых мы многие помним, многие знаете, Василий Вимович, мы многие знаете. Что очень важно, что вот уже сто лет, пламя Евангелия, евангельская весть, Слово Божие несется с этой кафедры. Это удивительно. Нет другого места в нашей стране, в России, в Советском Союзе, где 100 лет бы непрерывно звучало Слово Божие. И я считаю, что за эту милость, за эту привилегию мы должны благодарить Господа. Очень сильно благодарить. И не оставлять ревность братьев, не оставлять собрание нашего, а продолжать хорошие традиции, хорошие, которые были заложены нашими отцами. Спасибо.